Глава 25. Семинария. 336 обедов по 83 сантима, 336 ужинов по 38 сантимов, шоколад кому полагается по чину. А сколько же можно заработать на этом деле? Безансонский вольно. Он издалека увидел железный золоченый крест на воротах. Он медленно приблизился. Ноги у него подкашивались. Вот он, этот ад земной, из которого мне уж не выйти. Наконец он решился позвонить. Звук колокола разнесся гулко, словно в нежилом помещении. Минут через 10 к воротам подошел какой-то бледный человек, весь в черном. Жюльен глянул на него и мгновенно опустил глаза. Странное лицо было у этого привратника. Зрачки его выпуклых зеленоватых глаз расширялись, как у кошки. Неподвижные линии век свидетельствовали о том, что от этого человека нечего ждать сочувствия. Тонкие губы приоткрывались полукругом над торчащими вперед зубами. И однако на этом лице не было написано никаких пороков. Скорее, это была полная бесчувственность, то есть именно то, что больше всего может испугать молодого человека. Единственное чувство, которое беглый взгляд Жюльена сумел отгадать на этой постной физиономии святоши, было глубочайшее презрение ко всему, о чем бы с ним ни заговорили, если только сие не сулило награды на небесах. Жюльен с трудом заставил себя поднять глаза. Сердце у него так билось, что он с трудом мог говорить. Прерывающимся голосом он объяснил, что ему надо видеть ректора семинарии, господина Пирара. Не произнеся ни слова, черный человек знаком велел ему следовать за ним. Они поднялись на третий этаж по широкой лестнице с деревянными перилами и совершенно перекосившимися ступенями, которые все съехали на бок в противоположную от стены сторону и, казалось, вот-вот развалится вовсе. Они очутились перед маленькой дверцей, над которой был прибит огромный кладбищенский крест из простого дерева, выкрашенный в черную краску. Она подалась с трудом, и привратник ввел Жюльена в низкую темную комнату с выбеленными и звездкой стенами, на которых висели две большие картины, потемневшие от времени. Здесь Жюльена оставили одного. Он стоял совершенно помертвевший от ужаса. Сердце его неистово колотилось. Ему хотелось плакать, но он не смел. Мертвая тишина царила в доме. Через четверть часа, которые ему показались сутками, зловещая физиономия привратника появилась в дверях в противоположном конце комнаты. Он молча кивнул Жюльену, приглашая следовать за ним. Жюльен вошел в другую комнату. Она была больше первой, и в ней было почти совсем темно. Стены были также выбелены, но они были совсем голые. Только в углу около двери Жюльен, проходя, заметил кровать некрашеного дерева, два плетеных стула и небольшое кресло, сколоченное из еловых досок и не обитое. На другом конце комнаты у маленького оконца с пожелтевшими стеклами и заставленным грязными цветочными банками подоконником он увидел человека в поношенной сутане, сидевшего за столом. Казалось, он был чем-то сильно рассержен. Он брал из лежавшей перед ним кипы маленькие четвертушки бумаги, надписывал на каждый по нескольку слов и раскладывал их перед собой на столе. Он не замечал Жюльена, а тот стоял неподвижно посреди комнаты, на том самом месте, где его оставил привратник, который вышел и закрыл за собой дверь. Так прошло минут 10. Плохо одетый человек за столом все писал и писал. Жюльен был до того взволнован и напуган, что едва держался на ногах. Ему казалось, он вот-вот упадет. Какой-нибудь философ, наверное, сказал бы, но, возможно, он был бы и неправ. Таково страшное действие уродливого на душу, наделенную любовью к прекрасному. Человек, который писал за столом, поднял голову. Жюльен заметил это не сразу, но даже и после того, как заметил, он продолжал стоять неподвижно, словно пораженный насмерть, устремленным на него страшным взглядом. Затуманенный взор Жюльена с трудом различал длинное лицо, все покрытое красными пятнами. Их не было только на лбу, который выделялся своей мертвенной бледностью. Между багровыми щеками и белым лбом сверкали маленькие черные глазки, способные устрашить любого храбреца. Густые черные, как смоль, волосы гладко облегали этот огромный лоб. «Подойдите сюда. Вы слышите или нет?» — нетерпеливо промолвил, наконец, этот человек. Жюльен, едва владея ногами, шагнул раз, другой, и, наконец, чуть не падая и побелев, как мел, остановился в трех шагах от маленького столика некрашенного дерева, покрытого четвертушками бумаги. «Ближе!» — произнес человек в сутане. Жюльен шагнул еще, протянув вперед руку, словно ища на что бы опереться. «Имя?» «Жюльен Сорель». «Вы сильно опоздали», — произнес тот, снова пронизывая его своим страшным взглядом. Жюльен не мог вынести этого взгляда. Вытянув руку, словно пытаясь схватиться за что-то, он тяжело грохнулся на пол. Человек позвонил в колокольчик. Жюльен не совсем потерял сознание, но он ничего не видел и не мог пошевелиться. Однако он услыхал приближающиеся шаги. Его подняли, усадили на креслице некрашенного дерева. Он услышал, как страшный человек сказал привратнику: «У него должно быть подучее, этого еще не хватало». Когда Жюльен смог, наконец, открыть глаза, человек с красным лицом сидел, как прежде, и писал. Привратник исчез. «Надо найти в себе мужество», — сказал себе наш юный герой. «А главное — постараться скрыть то, что я сейчас испытываю». Он чувствовал сильнейшую тошноту. «Если со мной что-нибудь случится, они, Бог знает, что обо мне подумают». Наконец человек перестал писать и покосился на Жюльена. «Способны вы отвечать на мои вопросы?» «Да, сударь», — с трудом вымолвил Жюльен. «А, рад слышать». Черный человек, привстав, со скрипом выдвинул ящик своего елового стола и стал нетерпеливо шарить в нем, разыскивая что-то. Наконец он нашел какое-то письмо, медленно уселся и снова впился в Жюльена таким взглядом, будто хотел отнять у него последние остатки жизни. «Вас рекомендует мне господин Шилан. Это был лучший приходский священник во всей епархии. Человек истинной добродетели и друг мой уж 30 лет. Значит, я имею честь беседовать с господином Пираром?» — произнес Жюльен чуть слышно. Его маленькие глазки засверкали еще сильней, и углы рта сами собой задергались. Это было очень похоже на пасть тигра, который предвкушает удовольствие пожрать свою добычу. «Шилан пишет кратко», — промолвил он, словно разговаривая сам с собой. «Для понимающего нужно немного. В наше время любое письмо слишком длинно». Он стал читать вслух. «Посылаю к вам Жюльена Сорелли из нашего прихода, которого я окрестил почти 20 лет тому назад. Он сын богатого плотника, но отец ему ничего не дает. Жюльен будет отменным трудолюбцем в Вертограде Господнем. Память и понятливость — все есть у него, есть и разумение. Но долговременно ли его призвание, искренне ли оно?» «Искренне?» — повторил аббат Пирар удивленным тоном и поглядел на Жюльена. Но теперь взгляд аббата был уже не до такой степени лишен всего человеческого. «Искренне?» — снова повторил он, понизив голос и принимаясь читать дальше. «Прошу у вас стипендии для Жюльена Сорреля. Он будет достоин ее, если сдаст все необходимые экзамены. Я обучил его немного теологии, старинной прекрасной теологии Боссюэ, Арно и Флери. Если такой стипендиат вам не подходит, отошлите его ко мне обратно». Боссюэ, годы жизни 1627-1704, Арно, 1612-1694, французские богословы-католики. Примечание редакции. Директор дома презрения, которого вы хорошо знаете, берет его на 800 франков наставником к своим детям. Душа моя спокойна, благодарение Господу. Начинаю привыкать к постигшему меня тяжкому удару. Аббат Пирар приостановился, дойдя до подписи, и со вздохом выговорил слово «Шелан». «Душа его спокойна», — промолвил он, — «добродетель его заслужила сию награду. Пошлет ли и мне ее Господь Бог наш, когда придет мой час?» Он устремил очи к небу и перекрестился. Жюльен, увидев это святое знамение, почувствовал, как у него понемножку начинает проходить леденящий ужас, который охватил его с той самой минуты, как он вошел в этот дом. «Здесь у меня 321 человек, чающих обрести духовное звание», — сказал, наконец, аббат Пирар строгим, но не злым голосом. «Только 7 или 8 из них рекомендованы мне такими людьми, как аббат Шелан. Таким образом, вы между 321 будете 9-м. Но покровительство мое не есть ни милость, ни послабление, а лишь усиленное рвение и строгость в искоренении пороков. Подите, заприте дверь на ключ». Жюльен с усилием прошел через всю комнату, и ему удалось удержаться на ногах. Рядом с дверью он заметил маленькое окошечко, которое выходило на зеленую окраину. Он взглянул на деревья, и ему стало легче, словно он увидел своих старых друзей. «Говорите вы по-латыни?» — спросил его аббат Пирар, когда он вернулся к столу. «Да, преподобный отец», — ответил Жюльен, понемногу приходя в себя. Поистине еще не было на белом свете человека, который показался бы ему менее преподобным, чем аббат Пирар за эти полчаса. Разговор продолжался по латыни. Выражение глаз аббата постепенно смягчалось. К Жюльену понемногу возвращалось присутствие духа. «Да чего же я слаб?» — подумал он. «Если меня могло так сразить это показное благочестие. Вероятнее всего, этот человек такой же плут, как и господин Малон». И Жюльен порадовался про себя, что догадался спрятать почти все свои деньги в башмаки. Аббат Пирар проэкзаменовал Жюльена по теологии и был поражен обширностью его знаний. Его удивление возросло еще более, когда он стал подробно спрашивать его по священному писанию. Но когда дошла очередь до учения отцов церкви, он обнаружил, что Жюльен даже представления не имеет и, по-видимому, никогда не слыхал о таких именах, как святой Иероним, блаженный Августин, святой Бонавентура, святой Василий и так далее. «Вот и выдает себя, — подумал Пирар, — это пагубное влечение к протестантству, в котором я всегда упрекал Шелана, углубленное, чересчур углубленное знание священного писания». Жюльен только что изложил ему, хотя его и не спрашивали об этом, некоторые соображения о времени, когда действительно могли быть написаны книга Бытия, Пятикнижие и так далее. К чему могут привести эти бесконечные рассуждения о священном писании? Думал аббат Пирар. Ни к чему иному, как к собственному личному толкованию, то есть именно к самому отъявленному протестантизму. И наряду с этим небезопасным знанием ровно ничего из отцов церкви, что могло бы уравновесить это поползновение. Но удивление ректора семинарии поистине перешло все границы, когда, спросив Жюльена о духовной власти папы и ожидая услышать в ответ положение старогалликанской церкви, он услышал от молодого человека точный пересказ чуть ли не всей книги господина де Местра. «Престранный человек этот Шелан», — подумал аббат Пирар. «Уж не для того ли он дал ему эту книгу, чтобы внушить ему, что ее не следует принимать всерьез?» Тщетно выспрашивал он Жюльена, желая дознаться, верит ли он поистине в учение господина де Местра. Юноша отвечал ему точь-в-точь по книге, на память. С этой минуты Жюльен почувствовал себя вполне уверенно и совершенно овладел собой. После очень долгого экзамена ему показалось, что аббат Пирар, пожалуй, только для виду продолжает держаться с ним так сурово. И в самом деле, если бы только не правило чрезвычайной строгости, которого вот уже 15 лет он придерживался по отношению к своим питомцам, ректор семинарии с радостью расцеловал бы Жюльена во имя логики. Такую ясность, точность и четкость обнаружил он в его ответах. «Вот ум отважный и здравый», — думал он, — «но плоть немощна». «А часто вы так падаете?» — спросил он Жюльена по-французски, показывая на пол. «Первый раз в жизни», — отвечал Жюльен и прибавил, покраснев, как мальчик. «Лицо привратника очень напугало меня». Аббат Пирар чуть усмехнулся. «Вот к чему ведет суетность мирская. Вы, по-видимому, привыкли к лицам, на которых играет улыбка, к истинным ристалищам лжи. Истинно сурово, сударь, но наше предназначение здесь, на земле, разве не столь же сурово? Вам следует ревностно оберегать сознание ваше, дабы не совратила его слабость сия, чрезмерная чувствительность к суетной приятности внешнего». «Если бы мне не рекомендовал вас, — продолжал аббат Пирар, с видимым удовольствием снова переходя на латинский язык, — если бы мне не рекомендовал вас такой человек, как аббат Шелан, я бы стал с вами говорить на том суетном мирском языке, к которому вы, по-видимому, привыкли. Полная стипендия, о которой вы просите, — это, сказал бы я, почти невозможная вещь. Но малая была бы награда аббату Шелану за 56 лет его апостольских трудов, если бы он не мог располагать одной единственной стипендией в семинарии. Вслед за этим аббат Пирар приказал Жюльену не вступать ни в какое тайное общество или братство без его согласия. «Даю вам слово», — воскликнул Жюльен с сердечной искренностью честного человека. Ректор семинарии в первый раз улыбнулся. «Это выражение неуместно здесь», — сказал он. «Оно слишком напоминает о суетной чести мирян, которая так часто ведет их к заблуждению, а нередко и к преступлениям. Вы обязаны мне безусловным послушанием во исполнение параграфа 17 буллы «Унам Экклезиам» святого Пия V. Я ваше духовное начальство. В доме этом, дорогой мой сын, слышать значит повиноваться». Булла «Унам Экклезиам». Среди булл, изданных папой Пием V, ее нет. Это, очевидно, вымысел Стендаля. Примечание редакции. «Сколько у вас при себе денег?» «Ну вот и доехали», — подумал Жюльен. «Из-за этого я и превратился в дорогого сына». 35 франков, отец мой. Записывайте тщательно. На что вы их будете тратить? Вам придется давать мне отчет в этом». Этот мучительный разговор тянулся 3 часа. Затем Пирар позвал привратника. «Отведите Жюльена Сореля в келью номер 103», — сказал ему аббат Пирар. Он предоставил Жюльену отдельное помещение. Такое отличие было великой милостью. «Отнесите его вещи», — добавил он. Жюльен опустил глаза и увидал, что его баул лежит прямо перед ним. Он глядел на него 3 часа подряд и не узнавал. Они пришли в келью номер 103. Это была крохотная комнатка 8 квадратных футов в верхнем этаже здания. Жюльен заметил, что окно ее выходит на крепостной вал, а за ним виднеется прелестная равнина по ту сторону реки Ду. «Какой чудесный вид!» — воскликнул Жюльен. Но хотя он обращался к самому себе, он плохо понимал, что означают эти слова. Столько сильных ощущений за то короткое время, что он провел в Безансоне, совершенно обессилили его. Он сел у окна на единственный деревянный стул, который был в келье, и тотчас же уснул крепким сном. Он не слыхал, как позвонили к ужину, как позвонил колокол к вечерней молитве. О нем забыли. Первые лучи солнца разбудили его рано утром. Он проснулся и увидал, что спит на полу.